осенью. Паромщик Филипп Тюрин дослушал последнее известие по радио, поторчал еще за столом, помолчал строго. «Никак не могут уняться», — сказал он сердито. «Кого ты опять?» — спросила жена Филиппа, высокая старуха с мужскими руками и с мужским басовитым голосом. «Бомбят!» — Филипп кивнул на репродуктор. «Кого бомбят?» «Вьетнамцев-то!» Старуха не одобряла мужа его увлечение политикой. Больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики, но сейчас старухе не хотелось ругаться. Некогда, она собиралась на базар. Филипп, строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому. Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову. В наклон работать, плотничать он больше не мог, он пошел паромщиком. Был конец сентября, дуло после дождей, наносило мразь и холод. Под ногами чавкало, из репродуктора у сельмага звучала физзарядка, ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Свинячий визг по селу и крик петухов был устойчивей, пронзительней. Встречные односельчане здоровались с Филиппом кивком головы и поспешали дальше, к сельмагу за хлебом или к автобусу, тоже на базар торопились. Филипп привык утрами проделывать этот путь от дома до парома, совершал его бездумно. То есть он думал о чем-нибудь, но никак не о пароме или о том, например, кого он будет переправлять целый день. Тут все понятно. Он сейчас думал, как унять этих американцев с войной. Он удивлялся, но никого не спрашивал, почему их не двинут нашими ракетами. Можно же за пару дней все решить. Филипп Смолот был очень активен. Активно включился в новую жизнь, активничал с колхозами. Не раскулачивал, правда, но спорил и кричал много, убеждал недоверчивых, волновался. Партийцем он тоже не был. Как-то об этом ни разу не зашел разговор с ответственными товарищами, но зато ответственные никогда без Филиппа не обходились. Он им от души помогал. Он втайне гордился, что без него никак не могут обойтись. Нравилось накануне выборов, например, обсуждать в сельсовете с проезжими товарищами, как лучше провести выборы. Кому доставить урну домой, а кто сам придет, только надо сбегать утром напомнить. А были и такие, что начинали артачиться. «Они мне коня много давали?» «Я просил за дровами?» Филипп прямо в изумление приходил от таких слов. «Да ты что, Егор?» — говорил он мужику. «Да разве можно сравнивать? Вот так раз, тут политическое дело, а ты с каким-то конем спутал телятину с...» И носился по селу, доказывал. И ему тоже доказывали. С ним охотно спорили, не обижались на него, а говорили. «Ты им скажи там...» Филипп чувствовал важность момента, волновался, переживал. «Ну, народ, — думал он, — весь объятый заботами большого дела. Обормоты дремучие». С годами активность Филиппа ослабела, а тут его в голову-то шваркнуло. Не по силам стало активничать и волноваться, но он по-прежнему все общественные вопросы принимал близко к сердцу, беспокоился. На реке ветер похаживал добрый, стегал и толкался. Канаты гудели, но хоть выглянуло солнышко, и то хорошо. Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых, дальше пошло легче, без нервов, и Филипп наладился было опять думать про американцев, но тут подъехала свадьба. Такая, нынешняя, на легковых, с лентами, с шарами. В деревне теперь тоже завели такую моду. Подъехали три машины. Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, чуть хмельная, весьма и весьма показушная, хвастливая. Хоть и мода на машинах-то с лентами-то, но еще редко, еще не все могли достать машины. Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал, не здешние. Гости куда-то едут. Очень выламывался один дядя в шляпе. Похоже, что он добыл машины. Ему все хотелось, чтобы получился размах, удаль, заставил баяниста играть на пароме. Первый пустился в пляс, покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него-то и смотреть было неловко. Стыдно, стыдно было жениху с невестой. Они трезвее других, совестливее. Уж он кабинился. Этот дядя в шляпе никого не заразил своим деланным весельем, устал, паром переплыл, машины съехали, и свадьба укатила дальше. А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Мария Ермилова, красавица, круглоликая, румяная, приветливая. Загляденье. О такой невесте можно только мечтать на палатях. Филипп очень любил ее, и Марья тоже его любила. Дело шло к свадьбе. Но связался Филипп с комсомольцами. И опять же, сам комсомольцем не был, но кричал и не спровергал всех наравне с ними. Нравилось Филиппу, что комсомольцы восстали против стариков сельских, против их засилья. Было такое дело. Поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось. Старики ничего сделать не могут, злятся, хватаются за бичи, хоть бичами, да исправить молокососов, но только хуже толкают их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно, тут как тут, тоже против венчания. А Марья? Нет, не против. У Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов. Хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески. Он, говорит, был мастер. За это, наверное, любила его Марья. Искусство редкое на селе. Убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи разные, фельетоны, зубоскалил с болью в сердце. Марья ни в какую. Венчаться и все. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил. Расстались они с Марьей. Филипп не изменился потом, никогда не жалел и теперь не жалеет, что посильно, как мог, участвовал в переустройстве жизни. А Марию жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспомнил Марию. По первости было так тяжко, что хотел руки на себя наложить, и с годами боль не ушла. Уже была семья, по правилам гражданского брака детишки были. А болело и болело по Марии сердце. Жена его, Фёкла Кузовникова, когда обнаружила у Филиппа эту его постоянную печаль, возненавидела Филиппа. И эта глубокая тихая ненависть тоже стала жить в ней постоянно. Филипп не ненавидел Фёклу, нет. Но вот на войне, например, когда говорили «Вы защищаете ваших матерей, жен», Филипп вместо Фёклы видел мысленно Марию. Если бы случилось погибнуть, то и погиб бы он с мыслью о Марии. Боль не ушла с годами, но, конечно, не жгла так, как жгла первые женатые годы. Между прочим, он тогда и говорить стал меньше. Активничал по-прежнему, говорил, потому что надо было убеждать людей, но все как будто вылезал из своей большой горькой думы. Задумается, потом спохватится и опять вразумлять людей, опять раскрывать им глаза на новое небывалое. А Марья тогда... Марью тогда увезли из села. Зазвал и зазнал ее какой-то. Не какой-то, Филипп потом с ним... Много раз встречался. Богатый парень из Краюшкина. Приехали, сосватали и увезли. Конечно, венчались. Филипп спустя год спросил у Павла, мужа Марии, не совестно было? Церкву-то поперся. На что Павел сделал вид, что удивился, потом сказал: «А чем мне совестно-то должно быть?» «Старикам-то поддался». «Я не поддался», — сказал Павел. «Я сам хотел венчаться». «Вот я и спрашиваю», — растерялся Филипп. «Не совестно? Старикам уж простительно. А вы-то? Мы же так никогда из темноты не вылезем». На это Павел заматерился, сказал: «Пошли вы!» и не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп, при встречах с ним Павел смотрел на него с какой-то затаенной злостью, с болью даже, как если бы хотел что-то понять и никак понять не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно, что Марья тоскует, Филиппу этого только не хватало. Запил даже от нахлынувшей новой боли, но потом пить бросил и жил так. Носил постоянно в себе эту боль-змею, и кусала она его, и кусала, но притерпелся. Такие-то невеселые мысли вызвала к жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп еще поплавал туда-сюда, подумал, что надо, пожалуй, выпить в обед стакан водки. Ветер пронизывал до костей, и душа что-то заскулила, заныла прямо, затревожилась. «Раза два еще сплаваю и пойду на обед», — решил Филипп. Подплывая к чужому берегу, у Филиппа был свой берег, где его родное село, и чужой. Он увидел крытую машину и кучку людей около машины. Опытный глаз Филиппа сразу угадал, что это за машина и кого она везет в кузове. Покойника. Люди возят покойников одинаково. У парома всегда вылезут из кузова, от гроба. И так как-то стоят и смотрят на реку и молчат, что сразу все ясно. «Кого же это?» — думал Филипп, вглядываясь в людей. «Из какой-нибудь деревни, что вверх по реке, потому что не слышно было, чтобы кто-то поблизости помер. Только почему же откуда-то везут? Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут?» Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоявших у машины Павла Мариного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут. —